помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Урок «Россиеведение» мы такую группу тем объединяем, ну и по этому направлению разговор поведем. Смотрите, давайте вот что иметь в виду. У нас есть история 74-летнего ученого Виктора Кудрявцева, которого сейчас поместили под стражу. Он находится под арестом, обвиняется в измене родине. Есть история Ярославской колонии, где еще уже более года назад заключенный подвергся пыткам. Сейчас 17 сотрудников этой колонии находятся под подозрением. Они отстранены от работы. Пятеро из них даже помещены под арест. Давайте, может быть, сюда даже добавим историю уже совсем давнюю по отношению к сегодняшнему дню. Это чемпионат мира, на котором Петр Верзилов и условные Пусси Райот попытались провести акцию «Милиционер вступает в игру», после чего в сеть попало видео, на котором сотрудник полиции, ну, какой-то чин, который там в районе Лужников командует полицейскими, обращаясь к Верзилову и его спутнице, в какой-то момент восклицает, что он жалеет, что сейчас не 37-й год. Вот, то есть у нас получается такая группа тем, она вот отчасти про пенитенциарную систему, я имею в виду историю 74-летнего ученого, историю Ярославской колонии, и плюс вот есть еще такая вообще ностальгия правоохранителя по 37-му году. Ну и плюс я припомню, что в своих передачах, когда я обсуждал любую из этих тем, ну, как минимум, это касалось темы ученого Кудрявцева. Очень многие слушатели были склонны проводить какие-то параллели с ГУЛАГом, ну и вообще вот оглядываться на исторические примеры, на которых их эти темы вдохновляли. Мы тоже вдохновились, давайте рассуждать об этом, вспоминать это. В основном о ГУЛАГе речь пойдет, о Главном управлении лагерей мест заключения. Наш собеседник сегодня правозащитник, член правления Международного общества «Мемориал» Сергей Кривенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько вообще справедливы эти аналогии, которые у слушателей в основном возникали? Вот они главным образом это говорили про вот этого ученого 74-летнего, которого под арест поместили, что ага, вот он, старый добрый 37-й год, человек-ученый, человек оказывается под стражей, всем хотелось видеть в этом подобие того, что было в 30-е годы. Уместны такие аналогии?
Знаете, ну, конечно, прямых таких аналогий, прямые такие аналогии трудно проводить, потому что и время другое, и ситуация другое, но, наверное, вот то, что вы сейчас произнесли, какая-то аналогия по тому, что у правоохранителей, в кавычках, есть наших, ностальгия. Да, такая ностальгия возникает по вседозволенности, которая как раз была у силовых структур в 30-е годы, вот эта аналогия есть. Плюс безнаказанность, которая... С одной стороны, безнаказанность по отношению к людям, возможность, но в рамках, которые задает начальство, творить все, что можно, и тебе за это пока ничего не будет. Плюс те структуры, действительно, которые тогда были созданы, и они фактически с небольшими косметическими реформами дошли до наших дней, я говорю, тюремную систему.
Вот я об этом тоже хотел сейчас отдельно говорить. То, что в Ярославской колонии произошло эти пытки, вот колонии, система этих пенитенциарных учреждений, сейчас они подчинены Минюсту, они до какой степени наследники вот прямые того, что в 30-е годы создавалось?
Но вот это чувство, что система все, а гражданин ничто, если преступник попадает, если ты попал туда, то ты преступник, и поэтому с тобой можно делать все. Вот это, я считаю, вот такая мысль, она, слава богу, не у всех сотрудников укоренена, но она, так сказать, присутствует, и вот эта мысль — это прямое наследие сталинского советского времени.
Но с точки зрения организации, я имел в виду наследование, сейчас это Минюст, тогда, в период создания ГУЛАГ, это, вероятно, называлось как-то иначе, какая-то иная аббревиатура была, потому что для того, чтобы управление лагерей, их должно уже много сформироваться. Вот что было в начале?
Но советская исправительная система, она прошла целый ряд. Она была зарождена в 1918 году, сразу после захвата большевиками власти, и были созданы контрационные лагеря. Вернее, они не были созданы, еще тогда продолжалась Первая мировая война, и существовали лагеря для военнопленных немцев, австрийцев, чехословаков, которые воевали на стороне Австрии. Вот. И была система этих лагерей. Брестский мир. Значит, мы прекращаем, Россия прекращает, Советская Россия прекращает воевать, лагеря эти освобождаются, там часть пленных отпускается, часть там еще остается в лагерях, то есть вот этот... И многие лагеря становятся свободны. Потом начинается одновременно гражданская война.
Извините, вы сказали, многие лагеря становятся свободными, это значит, что пленных
отпускают? Отпускают, да, часть пленных отпускали, ну, чехословаков отпустили, и они им разрешили проехать как раз вот что это за история чехословаков, которые захватили потом Сибирь, там воевали то за Колчака, потом то за, то против. Это корпус, огромный корпус военнопленных чехов и словаков, которым разрешили уехать к себе на родину, но они выбрали путь через Владивосток, через Японию, потому что здесь боевые действия, еще и там немцы стоят и так далее. То есть часть лагерей освобождается, концентрационные лагеря, вот они были как концентрационные. Потом советская власть начинает их использовать им тоже как концентрационные для военнопленных уже белых офицеров, для захвата заложников, для содержания заложников, которые захватываются в городе, дворян, аристократов, купцов.
Вы называете их заложниками, потому что действительно ставились задачи ограничить свободу человека и чего-то требовать от его родных и близких?
Это не конкретно. Там, ну, вот эта система, как начался 5 сентября 2018 года, который мы сейчас, так сказать, страшный юбилей будем отмечать, красного террора, возникла система заложничества, и в рамках этого это не только требовали от конкретного человека, а это была, так сказать, программа, вот первичная программа уничтожения как класса тех, кто сопротивляется новой власти. И туда хватали, набирали людей именно по классовому признаку. Но мы сейчас говорим о системе, то есть это концентрационные лагеря. Они продолжали всю войну гражданскую с 18 по 21 и действительно функцию свою имели как концентрация врагов, скажем так, государства, советской власти на тот момент.
Я надеюсь, не слишком наш разговор сейчас собью с какой-то основной такой генеральной линии. И все-таки еще если попытаться дальше оглянуться, в императорской России вот эти пенитенциарные учреждения, они же использовались вот впоследствии, ведь не только же военнопленные содержались, ну, вот, в местах заключения.
Но были, конечно, уголовники, да, то есть это параллельная система, но был период с февраля 2017 года, когда фактически эта система рухнула. Пенитенциарная система старой России, она рухнула, и вот фактически год, 2017 год, там были, ну, такие сложные процессы, я даже не знаю, оставались ли там какие-то заключенные, даже уголовники. То есть повсеместно уголовников выпускали на волю, политических, само собой, и вот... Это, так сказать, может быть, даже белое пятно немножко в истории, понять, в 17-м году, с февраля там по началу 18-го года, как существовала система уголовных, система наказаний. Но она сохранялись, конечно, все тюрьмы, там, советская власть начала, как только была образована милиция в ноябре 17-го года, уже стали содержать и тех, кто нарушал уже уголовные законы.
Вот дифференциация такая строгая между политическими, с военными понятно, там у войны свои законы, дифференциация между политическими и уголовными сохранялась вообще на протяжении всего существования системы?
Нет, вот как раз в то время сохранялась, потому что общая система, она была в ведении НКВД, тоже в ноябре создана российский комиссариат, Народный комиссариат внутренних дел, и в декабре была создана ВЧК, и лагеря вот концентрационные, они были под ведением ВЧК, так сказать, политические все дела, а лагеря уголовные были под ведением НКВД. И потом, после окончания гражданской войны, вместо вот этих концентрационных лагерей фактически был оставлен один лагерь, Соловецкий лагерь особого назначения, который формально был создан в 23-м году, приказ, постановление о его создании Совет народных комиссаров подписал, а формально в 20-м году еще вот северные лагеря, концентрационные как раз из Холмогоры, из Архангельска, из Пертаминска, где содержались заключенные офицеры белогвардейские, они были уже перевезены на Соловецкие острова. Ну, не так важно. 20-23 год, создание Соловецкого лагеря особого назначения, и до конца 20-х годов, значит, это был единственный лагерь, в котором содержались политические заключенные.
А перед руководством лагеря, перед самой организацией задачи трудовые ставились или нет? Потому что ГУЛАГ — это уже система, которая там включает серьезный такой трудовой производственный компонент.
Ну, вот мы как раз, да, я как раз к этому и хочу подвести, что вот первый, так сказать, первый этап, так сказать, завершился, и сначала по инерции где-то примерно с 23-го по 25-й, по 26-й год продолжалась инерция смысла этого лагеря как
содержание.
Да, содержание политических врагов советской власти. Там уже пошли все, и тоже и дворяне, и белогвардейцы, и те, кто сопротивлялся, и социалистические партии, СР, меньшевики там, и так далее. Но по мере нахождения вот такого контингента заключенных, лагерь стал, перед руководством лагеря как бы стала задача, чем их занять. И постепенно-постепенно они стали занимать их трудовой деятельностью. И уже к середине 20-х годов, 25-й, 26-й, 27-й, Соловецкий лагерь представлял собой хороший хозяйственный механизм. Там валили лес, добывали там рыбу, добывали эти воды, потом уже водоросли, там сажали все, что можно там сажать, огороды и так далее.
Какая-то директива была столичная, или
нет,
просто руководство лагеря поняло, что...
Руководство лагеря проявило, тогда был как бы такой хозрасчет, тогда вот кооперация была, ну, 20-е годы, НЭП. И вот как бы лагерь переходил на хозрасчет в каком-то смысле, ну, это не прямые аналогии, и на самоокупаемость, что вот они хотели, наверное, показать, что заключенные могут быть и самоокупаемы, но тем самым был создан, появился вот хозяйственный механизм с бесплатной трудовой силой, то есть вот некая такая структура, которая может распоряжаться людьми. И к концу 29-го года это уже настолько успешно, ну, в кавычках успешно, стали осваивать край, колонизировать и Соловки, и уже кемские прибрежные там районы, а потом они перекинулись и на Карелию, стали валить лес в Карелии, заключенные Соловецкого лагеря вывозились туда. Стали, лес тогда как раз был стратегическим сырьем, и передавали его, направляли на Запад, на него, так сказать, покупали, ну, как для валюты использовался. Из Соловков была отправлена даже специальная экспедиция в Ухту, где там разведывали нефть и впервые открывали. Экспедиция на Вайгач, то есть Соловецкий лагерь превращается в такой вот некий механизм.
Но заключенные, которые в этот момент находятся в лагере, которые туда продолжают пребывать, они в каком статусе, в каком качестве там вот содержатся, работают, трудятся? Они в какой-то момент в поселениях как-то обосновываются?
Или это
все вот бараки и люди, которые в робах, форме?
Да, да, это вот
работу,
именно заключенные лагеря, как мы вот стандартно представляем, это так и были, жили, был режим, ну, там немножко разные для разных категорий заключенных, но для большинства заключенных это работы, то есть содержание под стражей, это никакой, ни в коей мере не свободное гуляние по острову, нет, это...
Ну, а то, значит, что вы назвали колонизацией, это как происходило?
Ну, колонизация — это через командировки направляется какой-то отряд заключенных, его охраняет там какое-то количество тоже, там, где, допустим, 100 человек заключенных, команда из 20 вохровцев, плюс там некоторое количество инженеров, работающих, организующих процесс. Вот так они приезжают на место, строят себе сначала бараки, огораживают зону, появляется режим, и после этого организуются уже производственные места, начинают там валить лес, либо там строить дороги, дороги в Карелии, там тоже они все эти строили и так далее. Вот, и вот как раз к концу 20-х годов, в 29-м году происходит перелом. Этот лагерь, во-первых, Соловецкий показал свою возможность хозяйственной деятельности с использованием труда бесплатных заключенных. Тогда параллельно возникает идея у советского правительства построить Беломорско-Балтийский канал. Это отдельная история, там были как бы внешние задачи, перевести флот с Балтийского моря на Северный, чтобы создать это, там враждебное окружение, север, через Балтику не пройдешь и так далее. Ну, в общем, для нас это не очень важно, но то есть правительством ставится задача построить Беломорско-Балтийский канал, и правительством ставится задача построить Байкало-Амурскую магистраль. 29-й год. Первоначально эти стройки поручаются НКПС, Народному комиссариату путей сообщения. И все происходит, как обычно в нормальной стране. Комиссариат путей сообщения объявляет сбор рабочих, вольных. Они нанимают инженеров. И в течение года это все пытаются организовать и проваливают это задание. То есть НКПС
Просто...
не удается набрать вольных рабочих для работы в таких условиях. Ну, не едут туда люди.
А вот какие-то кадры совсем квалифицированные, вы сказали, инженеры, разумеется, все они для этого...
Это все это вольные люди.
Я понимаю, да, и вот эти тоже не смогли, не стали подключаться к этой работе.
Нет, там инженеры были, но это как бы мы за неимением времени, картина в общем такая.
Я просто вот к чему скорее веду. У меня есть представление о советской системе, даже уже в 30-е годы, как о совершенно огосударствленной. То есть вот вольных людей, которые бы выбирали место работы совсем уж так вот запросто, как не, будто и нет. Тем более, если это еще высококвалифицированные кадры, выпускники государственных, разумеется, учебных заведений. Ну, что значит выбирать? Ну, государство ставит задачу, давайте работать.
Это немножко, это все-таки 20-е годы, это только-только заканчивается НЭП. А, только-только решается вопрос, то есть он закончился, 28-29 год принимается, но он как бы по инерции еще продолжается, но там уже наверху Сталином и Политбюро принимается решение о начале коллективизации из колхоза, создания колхозной системы. А стройки, они вот именно объявляются, первая пятилетка начинается, и объявляются огромные стройки, и туда вербуются люди, туда не загоняются, а вербуются люди, туда созываются инженеры, туда по всему миру отправились люди, которые вербуют хороших американских, немецких инженеров, которые приезжают на стройки Днепрогэса, там, Кузбасса и так далее,
Магнитогорска. Не смогли сформировать необходимые...
Да, но вот они не смогли загнать, где-то смогли, там, в Магнитогорске, в Днепрогэсе, там, в основном свободные, хотя много заключенных тоже было. И вот просто возникает момент, когда НКПС докладывает, что нет, не получается... Ну, я утрированно тоже там говорит о том, что не получается собрать народ, и вдруг там встает представитель ОГПУ и говорит, а вот дайте нам это строительство, Беломорско-Балтийский канал, вот у нас есть трудовые ресурсы, не надо их собирать, они уже есть. Вот у нас есть опыт деятельности, посмотрите на Соловка, как мы хозяйничаем, вот лес там валим, вот у нас такой доход уже и так далее. И то же самое по Бамлагу, ну, там немножко позже, через год, вот. И правительство, и вот ключевой момент 29-го года, создание ГУЛАГа вместо лагеря особого назначения, по сути предназначенный для концентрации противников советской власти, в конце 20-х годов, в 29-м году, вот это июльское постановление, создается управление лагерей исправительно-трудовых. Появляется слово «трудовые» во всем названии. Создается не один лагерь, а там сначала 5 или 6, Дальстрой, Бамлаг, этот Беломорский Балтийский канал. И эти строительства передаются ОГПУ.
А есть понимание вот этого слова «создаются»? То есть не из воздуха же одномоментно вот эти люди, которые там будут трудиться, взялись. То есть расписывается то, что сейчас называется дорожной картой. Там нам нужны лагеря вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь.
Конечно, да.
Там нужно вот такой-то контингент. Вот как формировалось представление о том, откуда мы этот контингент возьмем?
Ну, колонизация. Нет, во-первых, возникает... Тут появляется действительно... Вы совершенно правы, тут вот трудно разделить, что первично, что вторично, но ставятся задачи на востоке страны, на Колыме, найдены там драгоценные металлы, надо их обрабатывать. На севере страны, в Ухте, это обнаружена нефть, надо это колонизировать, обрабатывать. Средняя Азия, хлопок, надо делать хлопок, но невозможно обычными, там, не удается обычными средствами. Надо построить БАМ, и надо построить Беломорско-Балтийский канал, и надо, вот возникают задачи, они возникают как хозяйственные задачи. Надо валить лес в Сибири, стеблак, и дальстрой еще, там, рыбные промыслы и так далее. И возникает, наверное, какая-то, которая сейчас борьба в аппарате правительства, и это же огромный заказ, бюджетные деньги. И этот заказ, этот огромный кусок перетягивает ОГПУ себе. Тем самым оно, так сказать, превращается из, так сказать, тайной полиции, которая следит и охраняет
безопасность, большого
хозяйственного монстра в том числе. И этим самым оно, роль этого ГПУ возрастает, так сказать, стократ.
Но для выполнения этих поставленных задач, вероятно, людей-то еще нет.
И людей еще нет.
И вот тогда ставится прямая задача, давайте набирать контингент.
Но не так. Параллельно идет коллективизация, где высылаются кучи крестьян, так называемых кулаков.
Да.
Они и высылаются, они и направляются в лагеря, как раз созданы. То есть вот действительно, это очень интересно понять. Я просто вот не видел такого еще вот экономического подробного разбора вот первоначальных этапов. Что первично, что послужило толчком? Создавались ли под коллективизацию, под арестованных людей эти промышленные
предприятия,
или наоборот, так сказать, решение коллективизации принималось? Ну, тут, наверное, все как-то более-менее комплексно прошло, но, тем не менее, в начале 30-х годов, а потом вместо ОГПУ создается в 34-м году наркомат, Всероссийский наркомат внутренних дел, куда передается уже ГУЛАГ, как всесоюзный институт, и ОГПУ туда передается, как на управление. То есть, получается, огромный народный комиссариат внутренних дел Советского Союза. Это не только милиция, пожарная охрана, там это, но там и лагеря, там и безопасность, государственная безопасность. То есть, возникает такой огромный монстр, который уже диктует свою политику. Да, но он под контролем, надо сказать, что полностью он под контролем Сталина, полностью под контролем партии. Этот контроль, вот все документы показывают, что это все развитие шло не самоценно, не самочинно изнутри, так сказать. Была некая логика изнутри, но при этом контроль партии сохранялся полностью.
Степень личной инициативы Сталина в создании именно такой системы могли бы попытаться оценить? То есть ему была предложена идея, либо он какое-то прям деятельное участие в разработке именно таких подходов?
Ну вот именно вот это я не готов объяснить. Я не знаю вот этот такой... с материалами Политбюро не работал вот начального периода. Но вот, отвечая на предыдущий ваш вопрос, что первично, вот во втором этапе, когда уже начался большой террор, и когда было понятно, что там большое количество людей, граждан страны предстоит репрессировать, там, по первой категории то, что называется, расстрелять, а по второй в несколько раз больше направить лагеря, вот уже под эту задачу создается специальная система лесных лагерей. То есть там уже в 1937 году как бы новый этап развития ГУЛАГа, резкое возрастание количества лагерей, это они уже создавали под большой террор, совершенно точно есть документы, что для отправки тех людей, которые репрессированных, вот значит, куда их отправлять, создают систему лагерей.
Если еще к первому этапу присматриваться, насколько различна была судьба или насколько различно было отношение к крестьянам раскулаченным и вот к тем противникам режима, которых задерживали в городах либо как-то при иных обстоятельствах? Ну, то есть кулак сильно отличался от прочего элемента?
Ну, там сложилось, это уже, так сказать, эта система выстраивалась, и в конце концов сложилось вот такое понятие социальных близких, то есть, ну, тут разделение было яркие противники советской власти, контрреволюционеры, куда вошли все, начиная от дворян, аристократов, помещиков, капиталистов, белых офицеров и своих же социалистические партии, которые боролись против царя, и потом троцкисты, то, что называется внутренняя оппозиция в партии, вот эти все дискуссии 20-х годов, и Троцкого как раз в это время высылают, а троцкистов репрессируют всех, то есть это... политические противники советской власти, которых директивно, инструктивно, есть эти инструкции, было приказано в лагерях держать на самой тяжелой работе и, несмотря на их образование, не допускать до руководящих и инженерных должностей.
А место уголовников во всей этой истории?
А уголовники и, так сказать, обычные мужики, крестьяне, то, что называется, крестьяне, да, вот они использовались на общих работах. И, так сказать, ну, это вот был такой стандарт отношения к ним, а уголовники потом просто начали, ну, в некую элиту, так сказать, элиту. Воплотились, да, уголовного мира, которые там в основном не работали.
Напоминаю, что мы с Сергеем Кривенко беседуем, правозащитником, членом правления Международного общества «Мемориал». После новостей продолжим.
Знайте и помните русскую историю. Урок «России-ведения».
Мы возвращаемся. Меня зовут Сергей Рыбко. Мой собеседник, правозащитник, член правления Международного общества «Мемориал» Сергей Кривенко. Говорим о формировании главного управления лагерей, о ГУЛАГе. Можно вот такую оглядку на сегодняшнее время? Вы с книгами Гузель Яхиной знакомы?
Ну, читал.
Зулейху читали.
Да.
Да. То, что там описана вот та история, история посвящена татарским кулакам, которых, да, тоже отправляют в Сибирь. Это до какой степени, по-вашему, вот, художественная картина или очень правдоподобно и достоверно?
Нет, они, по моему мнению, которые вот основаны на изучении исторических тоже документов, огромный массив, кстати говоря, остался в партийных архивах и в архивах ГПУ, это абсолютно правдоподобная история. Даже, может быть, сказать, нет таких же жестокостей, и, которая в реальности происходила. Ну, а там художественный вымысел, это касается просто
человеческих отношений. Я почему спрашиваю? Потому что даже за вычетом вот этого строго художественного компонента, может быть, я слишком толстокожий читатель, но какой-то глобальной драмы рассмотреть за этим мне не удалось. Это выглядит так, как будто люди, ну, просто прожили жизнь рядового человека. Да, в непростых условиях, но почему-то кажется, что даже если бы они не находились под надзором, они не были ограничены в своих перемещениях, вот любой человек там, в такой Сибири, в таких условиях, он бы вот так бы и жил. То есть драмы,
ну,
как
некоторые,
будто нет.
Не, ну, драма в том, что, во-первых, там же идет... это были разные категории. То есть сначала были люди, которых направляли в лагеря, арестовывали и направляли в лагеря. Это места лишения свободы. И там, значит, они в соответствии с одним типом режима работали. Угу. Столько-то часов, столько-то там... Не могли выйти из лагеря, получая там ограниченное количество питания и так далее. Были понятия ссылки, были понятия высылки. Это все разные системы категорий. И в зависимости от, ну, так сказать, ареста или мер административных, то есть лагеря – это уголовное наказание, а высылка – это уже как бы считалось административное. Иногда просто семью действительно перевозили и ограничивали. Ты не можешь покинуть этот населенный пункт, и все. А как ты там живешь, сам как хочешь. Это тоже это было. Вот, поэтому это надо смотреть, к какой категории они относились, и описывается-то жизнь этой категории.
Судьба многих персонажей, она описана как быт, причем быт, который уверенно стремится к некому благополучию. То есть они по-прежнему остаются заключенными, но появляются...
Ну, там не заключенными, они вот именно имели категорию жесыльных.
Ага. То есть появляются жилые дома, вырастает целый город, кто-то потом отправляется уже в районный центр работать, пусть даже не в вольном режиме, но просто вот работать, позволяется заводить семьи. То есть это вот как раз та грань между заключенными и ссыльными.
Ссыльными, да, да, конечно. Ссыльные там имело намного меньше ограничений, потом дети, конечно, ссыльных могли направляться и в город, и поступать в институты.
Вот в этот период 30-х годов, когда система сформировалась, какие-то реформы происходили, можно описать, ну, цифрами вряд ли, но вот как можно сказать о тех людях, которые в итоге освобождались, они существовали, наверное, были же такие, которые, да, попадали в эту систему, но потом получали вольную вот по каким-то обстоятельствам.
Ну, так система... Мы, советская власть как раз внимательнейшим образом следила за теми, кто прошел лагеря, и потом либо их просто уничтожала, либо их повторно репрессировала.
То есть попав в систему, невозможно было ее покинуть?
Ну, нет, нет, но это я говорю в общем. А, конечно, тут мы знаем истории, когда люди сопротивлялись арестам, и даже во время большого террора, когда аресты шли по разнарядкам, то есть можно было переехать, если ты не супер, так сказать, известный человек, переехать в другой регион, а если на тебя, так сказать, местный розыск объявлен этого региона, то там можно затеряться, скрыться, устроиться на какую-то незначительную должность, ловщика или там... И пережить, и такие случаи есть, много мемуаров таких описано. Я хочу сказать, что как раз вот этот приказ, печально знаменитый 447-й, в котором начался большой террор, где приказано во внесудебном порядке только с помощью органов безопасности там, расстрелять 700 тысяч граждан Советского Союза и 1,5 миллиона направить в лагеря, он начинался с того, что как раз проблема-то в чем? Как раз в 30-е годы давали сроки кулакам 5 лет в основном, угу, по тому законодательству, и их направляли в лагерях, а как раз 35-36 год они возвращались. Они возвращаются, и приказ и начинается с того, что вот по информации, поступающей в Политбюро, в ЦК КПСС, видно, что вот эти кулаки, осужденные и вернувшиеся сейчас после отбытия наказания, становятся источником антисоветских различных действий. Поэтому предлагается провести большой террор. Раз, ну, не только поэтому, но в том числе из-за этого. И как бы репрессировать, и среди большого, вот, осужденных по большому террору, где-то 80% это вот обычные, ну, так сказать, люди, то, что называется, мужики, вернувшиеся из... или просто живший. А после войны началась ситуация с повторниками, то есть те, кто уже не стали стрелять, было, так сказать, более гуманное время, или просто народу уже стало меньше после войны, и решили не пускать кровь обществу так сильно, и, значит, начались повторники, которых осуждали на второй срок, то есть волна повторников.
Ну вот сейчас к военному периоду перейдем. В 30-е годы можно утверждать, что основной объем ВВП, я не уверен, что в тот период с этим параметром оперировали, но все-таки основной объем ВВП страны производила именно система лагерей?
Ну, такого утверждения, я не экономист, трудно говорить на эти темы. Я видел исследования, где как раз экономически сейчас появляются экономические результаты ГУЛАГа, по крайней мере, значительнейшая доля, там, про цифры трудно говорить, но значительнейшая доля экономики страны была завязана на ГУЛАГ, на принудительный труд. Половина, либо больше половины, просто вот я сейчас не могу сказать точно, но есть уже такие исследования, ну, это немножко отдельная тема, но в конце, уже послевоенной, в начале 50-х годов, когда еще до смерти Сталина, то есть огромнейшая экономика, части экономики работали, на них работали заключенные, то есть и урановая промышленность, и строительство дорог, и лесные лагеря, и по всем, так сказать, отраслям просто использовался труд заключенных.
Все еще, пока мы в 30-х годах, история о том, что и на... Ну, и высококвалифицированные кадры ведь тоже в этой системе были необходимы, и я предполагаю, что не все они были людьми вольными. Вот то, что благодаря Солженицыну, например, мы знаем как шарашка, в 30-е годы нечто подобное существовало?
Но в 30-е нет. В 30-е как раз был такой процесс, еще оставалось довольно много старых инженерных кадров, и их... Те, кто стал сотрудничать с советской властью, их использовали, но одновременно, чтобы их, так сказать, напугать и приструнить, были вот эти процессы по вредителям, бесконечные процессы, что вот именно старая интеллигенция научно-техническая, она вредила советской власти, и вот 29-е, 30-е, чтобы оправдать многочисленные проблемы, аварии на новых стройках, которые неизбежно были при том уровне культуры производства, вот, и их приструнивали, но, тем не менее, они еще продолжали работать, и ускоренными темпами обучалась советская новая молодежь научно-техническая, которая потом вот и работала.
Ну, то есть ее не обязательно было наказывать, арестовывать, репрессировать.
Да. Шарашки там, скорее всего, для таких специальных научно-технических задач
создавались. Но все-таки сдавались в 30-е, нечто подобное было?
Нет, ну они же начались уже после... Нет, они в конце 30-х, вот это Туполевское бюро, когда уже... Ну это в конец 30-х, во время войны.
А, хорошо, а если к этому явлению присматриваться, то, опять же, что первично, что вторично, появлялись в числе репрессированных и заключенных люди, которые явно имели такой потенциал большой научный, и тогда их объединяли и ставили перед ними задачу, или была задача, и под это дело находили статью и находили повод человека репрессировать?
И то, и то. Есть документы, когда прям вот прямая идет записка, ну, внутренняя переписка в НКВД о том, что вот не хватает научно-технических кадров, и необходимо там направить в систему ГУЛАГа столько-то инженеров, арестовать и так далее. Даже доходило до спортсменов. Тогда вот все начальники лагерей любили создавать свои спортивные команды, футболистов там арестовывали, и для того, чтобы они потом там играли и так далее. И наоборот, то есть искали по системе, когда возникала какая-то задача, вот искали по системе, ну, хотя бы случай Солженицына, то есть отбирали людей там грамотных и сводили их уже в контору.
А вот повод для того, чтобы человека просто нужного внутри системы так вот за... ну, репрессировать, закабалить, закрепостить, в основном это что? Это обвинение в антисоветской деятельности?
Ну, вот эта статья, да, 58.10, антисоветская агитация и пропаганда, она резиновая, под нее можно было погнать, как и сейчас все, как и сейчас существуют статьи по экстремизму, по высказываниям, по оскорблениям, то есть вот... Мы уже наследие, да, ГУЛАГа, наследие советского времени, вот эта неопределенность юридических формулировок в ряде законов, репрессивных законах, которые правоохранительные органы могут трактовать как угодно. Поэтому сейчас то же самое любого человека, мы сейчас смотрим, да, вот шпионаж, там, сделал он что-то, не сделал, вот шпионаж, он что-то такое передал, как он передал, что он передал, все закрытый процесс,
да, трудно доказать. Да, но могут ли такие вещи, в принципе, быть открытыми для общественности, раз уж мы заговорили? Вот, я имею в виду...
Для общественности нет, но для адвокатов, для по судам, ну, наверное, если там дело касается гостайны, да.
И адвокаты в курсе, наверное, подробностей.
Ну, просто вот сейчас мы с вами... как раз тоже дело одной женщины рассматривается, да, и она говорит... из Молдовы, да, которая якобы что-то передавала. Ну, даже если дело закрытое, то все равно адвокат же смотрит, и адвокат заявляет о том, что там нет никаких оснований, нет вообще факта передачи, нет как бы вот события, по которым ее судят. Ну, и возникает впечатление, что органы наши также работают, как и в прошлые, лишь бы для галочки, лишь бы там отчитаться о своей работе и так далее.
Ни в чем таком меня не подозревайте, пожалуйста, я к вам обращаюсь и к слушателям, просто фильм Леонида Парфенова «Трехсерийные русские евреи» не так давно вот, официально в интернет был выложен, там в том числе есть такой фрагмент советской истории, касающийся ГУЛАГа, и сам автор Леонид Парфенов отмечает, что в первые годы существования этой системы руководили ей люди еврейского происхождения. Вот, не знаю, вы как специалист по теме, вообще вот в кругу людей, которые темой занимаются, на это обращают
внимание? Конечно, это все...
И главное, есть ли какой-то объяснение, если так возможно вообще?
Нет, объяснение-то есть, потому что в революции 17-го года и в революционном движении участвовало очень много евреев, больший процент, чем, так сказать, русских, чем других, потому что это была давимая нация. Царское время давило евреев, и поэтому многие из них были революционерами. И поэтому, когда произошла революция, и вот сменилась элита, как бы, да, пришли к власти революционеры, то и в правительстве, в советском правительстве, то есть из первого там и Троцкий, и Зиновьев, и Каменев, это тоже все люди еврейской национальности, и их было очень много в правительстве, и, соответственно, в НКВД довольно много. Вот, но если брать кадровый состав уже, то есть уже в середине 30-х годов Иосиф Виссарионович, так сказать, убрал такой процентный состав засилий еврейской национальности, и в середине 30-х это в основном, конечно, были русские. Есть справочник у нас вот по мемориалу, сдал кадровый состав НКВД с 34-го там, по 39-й год. Это все можно посмотреть.
Начало войны. В этот момент какие-то кардинальные изменения в системе ГУЛАГа происходят? Сдаются какие-то документы, позволяющие желающим сосланным либо заключенным присоединиться к Красной Армии и воевать? Что происходит?
Ну, начало войны, во-первых, многие заключенные так долго-долгое время не узнали, что это началась война, это было секретно. Начало войны сопровождается с уменьшением, естественно, количества питания в лагерях. Если смертность из-за условий не расстрельная, а вот из-за условий она обычно держалась там 5-7, иногда доходила до 10% в мирные годы, то в войне это самый большой период, это самая большая смертность, 25%, то есть каждый четвертый заключенный умирал просто от недостатка питания, от голода. Холод увеличивается, ну да, увеличивается нормы выработки, не все напротив, просто сокращается питание, увеличивается нормы выработки. А условия там жесточайшие. Вот. Те, принимаются решения, да, по небольшим, у кого небольшие 40, у кого там, кто тебя сам не запятнал, то ему предоставляется возможность, да, просить перевода на фронт. Это как раз не очень значительная часть заключенных. Тем, кому давались тогда 5-10 лет, это в основном трехлетники, насколько я помню, могли претендовать отправляться на фронт.
В период, вот, весь период, пока длится война, происходит это нарастание, ну, ужесточение ситуации, да, по лагерям. Я имею в виду не то, что количество людей там увеличивается, а то, что нормы растут, нормы как раз по питанию сокращаются.
Ну и ужесточение режима. В 43-м появляется новая совершенно система, каторжные лагеря, для немецко-фашистских, так сказать, прихвостней, то есть начинается освобождение страны, и появляется...
Греков, татар, да, туда везут?
Какие? Нет? Полицейские, русские, украинцы, полицейские, которые сотрудничали с, так сказать, любой человек, сотрудничая с оккупантами, иначе считался преступником, и если он хоть как-то запятнал себя сотрудничеством, сажают женщины, которые там замечены были в таком поведении, да, и так далее. Очень много вот появляется каторжные лагеря.
Численность в целом населения этих лагерей в период войны растет, сокращается?
Численность вообще потихонечку все время росла вот до начала 50-х годов. Насколько я помню, ну, надо посмотреть, сейчас я так уже на память не помню. Но потом, в конце 40-х годов, появляется система особых лагерей, это уже тоже разделение, попытались всех политических перевести в особлаги, разделить, так сказать, исправительные, трудовые и так далее. То есть там уже внутренние...
За счет именно военнопленных эта система насколько значительно пополнилась?
Да, очень много было военнопленных, но для них создавали сначала проверочный фильтр. Не все военнопленные шли, конечно, в лагеря. Была создана система проверочно-фильтрационных лагерей, куда направлялись все военнопленные или люди, так или иначе, там, побывавшие, даже не будучи в плену, но на территории противника, в окружении. Их там проверяли и направляли. Но если хоть какое-то есть сомнение, что он... Это значительнейший процент, я сейчас боюсь сказать, но где-то больше половины направлялись потом в исправительные трудовые лагеря. Но...
Фашистские концлагеря, те лагеря, которые существовали в Советском Союзе, они вот подлежат такому прямому сравнению, проведению аналогий, или это слишком разные системы с разными задачами?
Это разные системы с разными задачами. Все-таки и у фашистов были несколько градаций. Есть были лагеря трудовые, где просто работали, были лагеря уничтожения, где уничтожались вот преимущественно евреи, и не только евреи, а и русские военнопленные, советские военнопленные, цыгане там, и другие категории людей. Но, конечно, в России, в Советском Союзе не было таких лагерей уничтожения прямиком. Это были вот периоды террора, когда там за неповиновение или просто по какой-то категории могли расстрелять. Вот, но это было, так сказать, вот, во время большого террора. Остальное, все репрессии были связаны с режимом, с нарушением режима.
Можно ли говорить о том, что в период войны в самих лагерях где-то зрело подобие симпатии к атакующей Советский Союз Германии?
Очень разные...
Кто-то морально готовился в коллаборационисты или...
Очень разные процессы происходили, насколько можно судить по воспоминаниям. Были и настроения, что, да, немцы придут, освободят, когда еще, особенно в первые годы, когда еще не понимали, так сказать, что несет немецкий фашизм. Были, ну, многие просто не ожидали ничего хорошего, когда если немцы захватят... как бы сразу понимали, что это две тоталитарных системы. Просто с собой воюются, они попали как в жернова между этими системами. Нет, такого, никаких не восстаний именно для прихода немцев, нет, такого коллаборационизма не было.
С момента окончания войны до смерти Сталина эта система какую-то эволюцию переживает, что-то такое глобально в ней меняется, или все более или менее по примеру еще и 30-х годов происходит?
Нет, она вот, ну, она меняется, она бронзоневеет, uh-huh. появляются еще большие строительства, еще большие такие вот, это знаменитая мертвая дорога между Салехардом и Игарткой на севере, строительство железной дороги, то есть в тундре, где вечная мерзлота, и туда загоняется огромное количество заключенных. Ну, то есть урановый проект, люди, заключенные бросаются на добычу урановой руды, так сказать, и там огромная смертность и так далее. То и в 40-х годах, то есть практически любое министерство имеет свою систему лагерей. Ну, практически любое министерство, куда ни возьми, вот то, что я говорю. И, значит, создается вот система... Ну, то есть заключенные массово становятся... направляются для работы в народном хозяйстве, то есть Советский Союз уже в это время массово использует труд заключенных во всех своих областях и так далее, плюс режим. Создается четкая система режима, ну, как бы вот, чтобы иметь страх, то есть ты там в исправительном трудовом лагере, тебе могут направить, если будешь нарушать режим, в особо, где условия хуже, жестче, там не выпускают из бараков, закрывают и так далее. Могут направить, ну, каторжные к тому времени переродились в особо, там штрафной изолятор и так далее. То есть создается вот такая система лесенки по режиму, то есть чтобы заключенный понимал, что... он может быть подвергнут еще худшим наказаниям.
Но вот учитывая, что это уже не тот период большого террора перед 40-ми годами, из той системы, которая сложилась, возможно было на волю попасть?
Ну, конечно, нет. Но там, естественно, люди отбывали сроки. Если мы говорим о смертности там, 10%, то 90% они уже, так сказать, доживали до конца срока и отправлялись. Вот. Потом необходимо отметить, что вот при такой бронзовеющей системе, как бы с тотальным контролем, возникла реакция. Мы знаем лагерные восстания начала 50-х годов, которые прокатились по особлагам, которые...
А это все-таки говорит, наверное, о событиях после смерти Сталина.
Нет. Это 52-й, 53-й, ну да, это сразу после смерти Сталина. 53-й год особенно как реакция на... и смерть Сталина, но в основном они требовали улучшения режима. Uh-huh. Они готовы были отбывать наказание, но не надо относиться так скотски к советским людям.
Но вот к 1953 году, судя по тому, что вы описали, судя по тому, что я припоминаю из читанного, уже было какое-то соображение о том, что эту систему нужно чуть-чуть ослабить, это давление, правильно? И часть восстаний в том числе связана с тем, что люди ожидали послабления, а вовремя его не получили. Или это неверная картина?
Это с одной стороны, это снизу. С другой стороны, на уровне власти уже было понятно, что тогда началась сразу после смерти Сталина, так сказать...
Амнистия была?
Нет, не амнистия, я имею в виду вот... борьба за роль в партии, кто станет лидером, и так как вся силовая система так или иначе замыкалась на Берию, то вот ослабив и уничтожив Берию, Хрущев так или иначе вынужден был проводить какие-то реформы. Этот монстр, который сложился, Народный комиссариат внутренних дел, ну, МВД уже, второе, Министерство внутренних дел, оно было таким мощнейшим монстром, который требовалось... разукрупнить.
А в какой год, в какой момент, в какой период начинается разрушение этой системы до состояния вот более или менее человеческой, пенитенциарной?
Ну, с 54 по 60 год вот прошла реформа, прошла амнистия, были переданы, уничтожены особлаги, сохранена только система
исправительных. А как же экономика? Ну, то есть, если она в значительной степени держалась именно на труде заключенных, чем это было восполнено?
Энтузиазм молодежи. Целина, комсомольцы, появились вот это все, что надо работать, надо на Целину ехать, надо строить новые, так сказать, привлекались уже молодежь.
То есть, это было искренне?
Ну, вместо труда заключенных потребовались энтузиазм, как бы, ну, то есть новые работники потребовались, и было принято вот решение перевести стрелки вот на этот, ну, привлечь с помощью, восполнить эти трудовые ресурсы с помощью вот такого порыва патриотического энтузиазма молодежи подогреть. Да.
Время наше к концу подходит, я имею в виду время разговора. Ваше движение, общество, мемориал, вы заняты в основном чем? Вы просто суммируете документы и издаете какие-то, ну, вот, большие собрания с аналитикой? Или что-то еще за вашей работой стоит?
Нет, у нас большая основная работа, это, конечно, просветительская, то есть сейчас уже более-менее в основных чертах известна, так сказать, история Советского Союза, известна история вот исправительно-трудовых лагерей, это система, известна история большого террора, как это все происходило, и надо донести вот смысл, да, мы хотим донести смысл.
Вы исходите из того, что пока не донесли, но потому донесли, что с периода, как Советский Союз прекратил свое существование, прошло достаточно времени, нет?
Ну да, да, прошло уже 30, почти 30 лет, но тем не менее мы видим, что сейчас у нас проявляется очень большое наследие советского периода, вот. То, что силовые структуры, так сказать, могут творить все, что хотят, над ними нет контроля. Право фактически с трудом в России до сих пор укореняется. Это все вот проблемы, оставшиеся нашему обществу после Советского Союза.
Я благодарю вас за разговор, за этот. Напоминаю, мы беседовали с правозащитником, членом правления Международного общества «Мемориал» Сергеем Кривенко. Спасибо вам.